Архипелаг ГУЛАГ, о котором поведал миру Александр Исаевич Солженицын, в общественном сознании оказался напрямую связан с так называемым сталинским режимом. Данный миф, сложившийся в позднее советское время, упорно поддерживают коммунисты-ленинцы, либералы, западники, троцкисты и поклонники Николая Бухарина. Создается впечатление, что Свердлов, Троцкий, Зиновьев, Бухарин и Ленин – этакие романтики, которые иногда, конечно, ошибались, но на самом деле были милые и славные интеллигенты. И самое главное, что идеология у этих интеллектуалов была якобы гуманистическая, марксистская, а вот товарищ Сталин ее, дескать, исказил и растоптал. Интересно посмотреть, что же у них была за идеология. Кто был такой Мардахей Маркс Леви, более известный нам как Карл Маркс? И как этот самый замечательный Карл Маркс относился к России и к русским? В России у этой варварской расы имеется такая энергия и такая активность, которых тщетно искать у монархий старых государств. Славянские варвары – природные контрреволюционеры. Поэтому необходима беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть со славянством, на уничтожение и беспощадный терроризм. Маркс цитируется по книге Татьяны Грачевой «Невидимая Хазария».
Собственно, подобная идеология ничем не отличается от идеологии Адольфа Алойзевича Гитлера. И надо сказать, что люди, воплощавшие эту идеологию в жизнь в России после февраля-октября 1917 года, как минимум, ни в чем не уступали тем, что с июня 1941-го пытались насаждать в России идеологию, изложенную автором «Майн кампф». Высказывания лидеров Великой Октябрьской социалистической революции не менее кровожадны, чем предложения Карла Маркса или идеи из «Моей борьбы» Адольфа Гитлера. Вот высказывание Владимира Ильича Ленина, чьи идеалы якобы загубил товарищ Сталин.
Найти людей потверже и выполнить план. Повесить, непременно повесить, дабы народ видел. Не меньше 100 богатых крестьян. Отнять у них весь хлеб, назначить заложников, сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал. Из телеграммы Ленина пензенским коммунистам 11 августа 1918 года. Очень много слез пролито либералами в 90-е годы о судьбе расстрелянного Бухарина. Дескать, кровавый диктатор Сталин безжалостно расправился с интеллигентом-гуманистом Николаем Бухариным. Другой интеллектуал, также оплакиваемый либералами, Лев Давидович Троцкий, звал Бухарина Коля Балаболка. И надо сказать, что набалаболил Коля немало. И многое из того, что он наболтал, позволяет усомниться и в его интеллигентности, и в его либеральности. Вот одна из его, так сказать, либеральных сентенций. Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов, является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи. Бухарин. Так называемый интеллектуал, реабилитированный либералами в эпоху перестройки, любимец западников и жертва Сталина, товарищ Троцкий, создал собственные карательные органы, революционные военные трибуналы, конкурировавшие с ЧК и с рефтрибуналами Якова Мовшевича Свердлова. Лев Давидович не отставал в ненависти к России и русскому народу ни от Маркса, ни от Свердлова. Уступчивость, мягкотелость история никогда не простит. Если до настоящего времени нами уничтожены сотни и тысячи, то теперь пришло время создать организацию, аппарат, который, если понадобится, сможет уничтожить десятки тысяч. У нас нет времени. Нет возможности выяснить действительных, активных врагов. Мы должны встать на путь уничтожения. Троцкий цитируется по книге Валерия Шамбарова «Нашествие чужих. Заговор против империи». Другой, так называемый либерал и интеллектуал Карл Радек, требовал, чтобы казни были публичными. А вот что писал выдвиженец Якова Свердлова, член коллегии ВЧК «Лацис». Мы не ведем войны против отдельных лиц. Не ищите наследствий материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал словом и делом против советов. Первый вопрос, который вы должны ему предложить – какому классу он принадлежит? Какого он происхождения? Воспитание? Образование или профессии? Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. Член коллегии ВЧК Лацис. В августе 22 года, выступая на 22-й конференции РКПБ, другой любимец либералов, реабилитированный в эпоху перестройки, Зиновьев, выступал вполне в духе Троцкого, Свердлова и Ленина. «Когда головни догорают, попытайтесь затоптать их сапогами, и вы заглушите их совсем». Зиновьев из выступления на 22-й конференции ВКПБ.
В общем, подозревать Троцкого, Бухарина, Свердлова, Ленина или Зиновьева в гуманизме не приходится. Это все равно, что подозревать в либерализме зондеркоманды СС или надсмотрщиков концлагерей Дахау или Треблинки. Из всего вышесказанного следует, что Сталин не был ни творцом, ни идеологом террора, а террор был как раз развязан кликой Свердлова и Троцкого. Он, Сталин, являлся в ту пору 10-й спицей в красном кровавом колесе. И что главное, так это то, что ГУЛАГ, систему концлагерей, тоже основал не Сталин. Архипелаг ГУЛАГ, как называл его Солженицын, создали как раз те самые люди, которых позднее уничтожит сталинский террор.
Инициатором создания лагерей смерти был никто иной, как Яков Свердлов, брат которого, Беньямин, держал банк на Уолл-стрит в Нью-Йорке. 2 сентября 1918 года в ЦИК, возглавляемый Яковом Михайловичем, постановил расстреливать всех контрреволюционеров, предоставить районам право самостоятельно расстреливать, устроить в районах маленькие концентрационные лагеря, принять меры, чтобы трупы не попадали в нежелательные руки, ответственным товарищам ВЧК и районных ЧК присутствовать при крупных расстрелах. Постановление в ЦИК от 2 сентября 1918 года. Это первый официальный документ о создании концентрационных лагерей в Советской России. Что примечательно, так это то, что Свердлов требует присутствия сотрудников ВЧК и ЧК на расстрелах в лагерях. То есть он ставит задачу омыть кровью, связать преступлением как можно большее количество людей. С этого момента количество концлагерей начинает быстро расти. Следует сказать, что свердловско-ленинские, троцкистские лагеря были настоящими лагерями смерти. Никто и не собирался там кого-то перевоспитывать. ГУЛАГ Свердлова – это машина по уничтожению русской цивилизации. В архипелаге, созданном пламенными революционерами, истребляли священников и офицеров, крестьян и дворян, женщин и детей. Вот как расправился режим Троцкого и Ленина с тамбовскими крестьянами, поднявшими восстание против большевиков. По Тамбовской губернии раскинуты были концентрационные лагеря для семей крестьян. Куски открытого поля обтягивались столбами с колючей проволокой. И 3 недели там держали каждую семью, заподозренную в том, что мужчина из нее в восстании. Если за 3 недели тот не являлся, чтобы своей головой выкупить семью, семью ссылали. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ.
В Тамбовской губернии началась тотальная зачистка. По приказу Тухачевского были организованы прямо в Тамбове 2 концентрационных лагеря. Со всего Тамбовского уезда в эти лагеря везли детей, стариков и женщин. Оба этих лагеря охранялись китайскими и латышскими наемниками. Смерть от голода выкашивала заключенных. Детей у матерей изымали, и они находились в разных лагерях. Это были первые женские и детские лагеря в мировой истории. Организовывали эти лагеря так называемые интеллектуалы Свердлов, Троцкий и человек Троцкого Тухачевский. В лагерях матерям оставляли только грудных младенцев, которые умирали первыми, так как у голодных матерей пропадало молоко.
Десятки тысяч людей вывозились из Тамбова в концентрационные лагеря на Кольский полуостров и в Архангельскую губернию. Около 10 тысяч тамбовских крестьян попали в Соловецкий лагерь. До революции в Тамбовской губернии жило 4 миллиона человек. В результате подавления восстания Тухачевским погибло 2/3 населения губернии. Около 2,5 миллионов человек. Сенников. Тамбовское восстание 1918-21 годов. В Фактически, архипелаг ГУЛАГ эпохи Ленина-Троцкого – это конечный этап уничтожения людей. Многие арестовывались и уничтожались на местах, многие погибали на этапах, а те, кому в кавычках повезло, истреблялись в лагерях. Вот что вспоминает об этом страшном времени член Государственной Думы Российской империи Мельгунов. Сотни крестьян расстреляны выездными сессиями рефтрибуналов и Губчака. Тысячи пали безоружными под пулеметами курсантов и красноармейцев, и десятки тысяч сосланы в северные губернии с семьями, а имущество их сожжено и разграблено. Мельгунов. Красный террор в России.
Следует заметить, что ГУЛАГ сталинской эпохи – это система лагерей. Архипелаг Льва Давидовича Троцкого, Якова Мошевича Свердлова и Владимира Ильича Ленина – это вся страна. Любой человек мог быть убит без суда и следствия, дома на работе, на улице, в тюрьме или в ГУЛАГе. Режим Троцкого и Свердлова не только создал лагеря смерти, но впервые применил для уничтожения людей газовые камеры и химическое оружие. Вспомним, что Тухачевский для подавления Тамбовского восстания применил химическое оружие, накопленное царским правительством, но не использованное в период Первой мировой войны.
Тамбовская губчака трудилась в две смены. Две газогенераторные машины-душегубки возили из уездов на берег реки Цны задохнувшихся в них людей. Сенников. Тамбовское восстание 1918-21 годов. Если сталинские лагеря в каком-то смысле можно назвать трудовыми или целевыми, направленными на решение тех или иных задач индустриализации или коллективизации, то лагеря 20-х – это почти всегда лагеря по уничтожению. Эти лагеря, будь то в Архангельске, на Соловках, в Тамбове или в Киеве, не имели никакой иной задачи, кроме истребления. Существовала жуткая Харьковская ЧК, где действовали свои знаменитости. Португейс, Фекельдман, Иесель Манькин, матрос Эдуард, австрийский офицер Клочковский. Особенно тут прославился Саенко, комендант концлагеря на Чайковской. Он любил убивать медленно и мучительно. Валерий Шамбаров. Нашествие чужих. Заговор против империи. Много свидетельств сохранилось о том, что творилось в Киеве. Здесь царил Лацис. Он вел статистику казней по полу и возрасту жертв. В Киеве угнездилось 16 карательных учреждений. Концлагерь, Всеукраинская ЧК, Губернская ЧК, Уездная ЧК, Лукьяновская тюрьма. И здесь, в Киеве, как, впрочем, и везде, процветал страшный садизм. С людей живьем сдирали кожу.
Таким образом, можно смело утверждать, что система лагерей, созданная в 1918 году большевистскими лидерами, была, во-первых, создана задолго до воцарения в стране Сталина. Во-вторых, следует сказать, что лагеря эти были расположены по всей территории, и что людей в них не просто уничтожали, но уничтожали зверски и мучительно, пострашнее, чем в Освенциме или Дахау. Кроме того, следует подчеркнуть, что в лагеря попадали без суда и следствия, и что вообще уничтожение людей шло не только в лагерях, а повсеместно. Часто истребляли просто по спискам. При этом власть Свердловых и Троцких была удивительно интеллектуальна именно в этом вопросе.
Специальные карательные поезда, колесившие по стране, подтягивали места, где террор, по мнению руководства, еще недостаточен. Одним таким поездом заведовал свердловец Кедров Цедербаум со своей супругой Ревеккой Майзель. Особое пристрастие Кедров питал к детям, сотнями присылая с фронтов в Бутырки мальчиков и девочек 8-14 лет, которых объявлял шпионами. Устраивал и сам детские расстрелы в Вологде, Рыбинске. В Ярославле учинил кампанию по уничтожению гимназистов. Их определяли по форменным фуражкам, а когда их перестали носить, вычисляли по прическе. А его жена лично проводила допросы в жилом вагоне, откуда доносились крики истязуемых. И только в Вологде убило около 100 человек. Валерий Шамбаров. Оккультные корни Октябрьской революции.
Александр Исаевич Солженицын считает, что уничтоженных в 20-е годы интеллигентов, крестьян, дворян, горожан и священнослужителей следует относить к жертвам ГУЛАГа. Действительно, неважно, расстреляли ли человека в ЧК или во дворе собственного дома, утопили ли арестованных, погрузив их в баржи, или казнили в Соловецком концлагере. Все это – жертвы архипелага. По современным данным, опубликованным ФСБ России, население страны по сравнению с 1913 годом уменьшилось к 1924 году примерно на 40 миллионов человек. То есть жертвами террора оказались около 30 миллионов. Это результаты деятельности ГУЛАГа, построенного Свердловыми, Троцкими, Ленинами и Урицкими. Вот список начальников архипелага ГУЛАГ. Эти люди руководили системой уничтожения и в период до сталинского режима, и отчасти после прихода к власти дядюшки Джо.
Возглавляла этот сектор советской экономики группа видных большевиков, в частности Ягода, Берман, Рапопорт, Фирин, Френкель. Все они отличались крайней ненавистью к русскому народу и его святыням. Ближайший родственник Свердлова Ягода, занимавший в 1934 году пост наркома внутренних дел СССР, например, приняв изрядную долю спиртного, любил стрелять по иконам. Платонов. Терновый венец России. После прихода к власти группировки Сталина жизнь в стране стала меняться. Были изгнаны западные концессионные компании и началось уничтожение ленинско-троцкистской гвардии. Поскольку марионетки Уолл-стрит, Троцкий, Урицкий, Свердлов и другие были либо убиты, либо отстранены сталинским режимом от власти, Запад начал готовить мероприятия по свержению власти Сталина и изоляции и удушения Советского Союза, вплоть до военной агрессии против Москвы. Для этой цели годился Гитлер. В этом положении перед властью Сталина, стремившейся построить независимую систему, встала задача милитаризации и индустриализации страны. И тут ГУЛАГ стали переориентировать из лагерей смерти в лагеря принудительного труда, хотя и процессы уничтожения в них продолжались. Сталин понял, насколько важно освободить государство от балласта бывшего большевистского революционного актива. Необходимо было избавиться от бывших людей, привыкших убивать и насиловать, представлявших из себя по образной характеристике Солоневича тип с мозгами барана, челюстями волка и моральными чувствами протоплазмы, характерными представителями которого, например, были такие организаторы и участники убийства царской семьи, как Голощекин, Белобородов, Юровский, Ермаков. Платонов. Терновый венец России. Но главной задачей сталинского ГУЛАГа стала индустриализация, поскольку мощная экономика Российской империи была уничтожена группировкой Ленина и Троцкого, а народ подвергся страшному геноциду, вплоть до геноцида профессиональных сообществ. Власть Сталина попыталась в целях достижения максимально быстрого результата модернизировать страну, используя ленинско-троцкистскую систему архипелага ГУЛАГ. С 1929 года лагерная система входит в новый плановый этап развития. Возникает не просто новая отрасль народного хозяйства, а сверхотрасль – лагерный сектор социалистической экономики, включавший в себя все виды экономической деятельности.
Согласно государственному плану развития народного хозяйства СССР 30-х годов, заключенными обеспечивалось до 40% общесоюзной добычи хромитовой руды, до 50% всех лесозаготовок. Преимущественно принудительным трудом ЗК были построены такие города, как Комсомольск на Амуре, Магадан, Норильск, Людинка, Воркута, Северодвинск, Дубна. С того самого момента, как Запад ввел золотую блокаду СССР и отказался в обмен за станки и оборудование принимать золото и почти все виды товаров, кроме леса и зерна, ГУЛАГ стал, по сути, системой обеспечения этой оплаты и тем, и другим.
НКВД обеспечивал около половины заготовок леса на Дальнем Востоке, Карело-Финской АССР и Коми АССР, более трети в Архангельской и Мурманской областях. Хозяйственная деятельность лагерей составляла высокоприбыльную статью дохода государства, что и понятно, поскольку заключенные были дешевой рабочей силой. Труд в лагерях организовывался варварским способом. Главным трудовым мотиватором был голод. Норма, чаще всего чрезмерная, устанавливалась как условие получения мизерного пайка. Роль НКВД и ГУЛАГа в индустриализации страны огромна. За две предвоенные пятилетки было построено 10 тысяч предприятий, Оборудование для них было закуплено на Западе за хлеб. И сам хлеб, пошедший в уплату за станки и за заводы, все это в той или иной степени продукт труда архипелага ГУЛАГ по-сталински. В общем, лагеря Сталина – это уже не лагеря смерти, хотя людей и в них сгинуло немало. Но количество погибших в ГУЛАГе Сталина много меньше жертв Троцкого, Свердлова и компании.
Вадим Кожинов привел мрачную статистику, где посчитал, что ежегодные потери наших граждан от репрессий в 1918-1923 годах в 30 раз превышали годовые потери пресловутого 1937-1938 годов. Вызывает сомнение заявление части наших либералов о гибели десятков миллионов человек в 30-е годы, это я их цитирую. По современным данным, количество заключенных, прошедших через лагеря в 30-е годы, не превышало 10 миллионов человек. Из них к смертной казни за весь период правления Сталина было приговорено 643 тысячи человек. Максимальное количество узников ГУЛАГа в 1950 году составляло 2,7 миллиона человек, что связано с отправкой в ГУЛАГ ласовцев, зеленых братьев и так далее.
При этом следует учесть, что ГУЛАГ в 30-е годы пополнялся не только со сталинской подачи, и туда попадали не только враги вождя всех народов. В партии и НКВД было много группировок, боровшихся друг с другом. Можно выделить следующие влиятельные группы. Левая оппозиция. Зиновьев-Каменев. Правая оппозиция. Бухарин-Рыков. Их еще можно условно назвать социал-демократами. Группировка отраслевых руководителей. Орджоникидзе и руководители крупных наркомов. Милитаристы-революционеры. Тухачевский, Якир Убаревич. Региональные элиты. Эйхе, Кассиор. Отдельно стоит выделить руководство НКВД, игравшее решающую роль в политической борьбе. Ягода и его антипод Ежов. Национал-большевики во главе со Сталиным. Таким образом, можно утверждать, что сталинский ГУЛАГ был не только и не столько институтом по уничтожению, скорее он был особой организацией промышленности и сельского хозяйства. А лагерями смерти сталинские лагеря были для деятелей партии и НКВД. Вот что по этому поводу писал глава НКВД Ежов. «Я почистил 14 тысяч чекистов. Впоследствии признавался на следствии Ежов. Огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил. Я давал задание тому или иному начальнику отдела произвести допрос арестованного. И в то же время сам думал, ты сегодня допрашиваешь его, а завтра я арестую тебя». Ежов цитируется по книге Платонова «Терновый венец России». Весьма знаменательны судьбы многих людей, сгинувших в НКВД и в сталинском ГУЛАГе. Ганецкий, Фюрстенберг, Яков Станиславович, соратник Ленина, осуществлявший его связь с германскими спецслужбами. При помощи Парвуса создает в Стокгольме специальную банковскую контору. С 1918 года член коллегии наркомата финансов. Расстрелян в 1937-м. Зиновьев Григорий Евсеевич. Радомыльский или Радомышельский Авсей Гершин Ааронович. С 1917 по 1926 годы председатель Петросовета. В ответ на наступление армии Юденича вводит в городе институт заложников и их ночные расстрелы. Расстрелян в 1937-м. Радек Сабельсон Карл Бергардович. Родился во Львове, в австрийской Галиции. Пассажир ленинского пломбированного вагона. В период с 1919 по 1924 годы член ЦК. Член президиума исполкома Коминтерна. Убит в лагере в 1939 году. Бухарин Николай Иванович. Пассажир пломбированного парохода Троцкого. Расстрелян в 1938-м. Карахан Караханян Лев Михайлович. Во время Октябрьской социалистической революции член военно-революционного комитета. Расстрелян в 1937 году. Вацитис Иоаким Иоакимович. Командир латышской стрелковой дивизии. Единственной серьезной военной опоры совнаркома в столице. Военный руководитель подавления мятежа левых эсеров. Расстрелян в 1937 году.
Итак, можно утверждать, что лагеря Ленина, Троцкого, Свердлова, Зиновьева – это концлагеря смерти. При этих, с позволения сказать, людях, вся наша страна стала архипелагом ГУЛАГ. Эти красные конкистадоры истребили около 30 миллионов человек. Лагеря же Сталина это прежде всего страшное средство индустриализации и милитаризации страны в условиях внешней угрозы. При этом лагеря Сталина – это и карающий меч для всех палачей России, заливших ее кровью в начале 20-х годов. Само дальнейшее существование России было невозможно, пока по ней ходили кровавые тени монстров 20-х годов.